Подобно многим телезрителям или читателям вечерних газет, Нильс Бьюрман слышал о Микаэле Блумквисте. В лицо он его не знал, а если бы и знал, не обратил бы внимания, ведь он не подозревал о существовании связи между Миллениумом и Лизбет Саландер. К тому же он был слишком погружен в собственные мысли, чтобы замечать что-либо вокруг. Выйдя из ментального паралича, адвокат мало-помалу начал анализировать свое положение и думать над тем, как ему уничтожить Лизбет Саландер. В этом деле существовал камень преткновения. В руках у Лизбет был 90-минутный фильм, заснятый ею на скрытую камеру и детально зафиксировавший, как он ее насиловал. Этот фильм Бьюрман видел. Никаких толкований в его пользу эта запись не оставляла. Если этот фильм когда-либо попадет в руки обвинения в суде или, что еще хуже, окажется в когтях средств массовой информации, его карьере, свободе и жизни придет конец. Зная статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за жестокое насилие, подчинение себе зависящего от него лица и причинение грубых повреждений, он прикинул, что должен получить лет 6 лишения свободы. Какой-нибудь воинственный обвинитель мог бы даже интерпретировать один из эпизодов фильма как попытку убийства. Насилуя в тот раз, он чуть не задушил ее, от возбуждения прижав ее лицом к подушке. Жаль, что совсем не придушил. Они же не поймут, что она все время играла продуманную роль, провоцировала его, зыркала своими детскими глазками, соблазняла телом, которое сошло бы за 12-летнее. Она предоставила ему возможность изнасиловать ее. Она сама виновата. Они никогда не поймут, что на самом деле все это было театральным представлением, в котором она оказалась режиссером. Она планировала. Что бы он ни задумал предпринять, он должен прежде всего заполучить фильм и удостовериться, что других копий не существует. В этом суть проблемы. Вряд ли можно усомниться в том, что ведьма, вроде Лизбет Саландер, нажила себе врагов с течением времени. В этом отношении у адвоката Бьюрмана было преимущество. Тем, что ставило его в особое положение по сравнению с другими, кто по той или иной причине мог испытывать к ней злобу, был неограниченный доступ к ее медицинской карте, отчетам социальных работников и психиатрическим заключениям. Бьюрман был одним из немногих в Швеции, кому известны все ее самые потаенные секреты. Личное дело Лизбет Саландер, переданное ему опекунским советом, когда Бьюрман согласился стать ее опекуном, было кратким, но емким. Всего на 15 страницах уместилась ее взрослая жизнь, краткая выписка из диагноза, сделанного психиатрической экспертизой, решение Стокгольмского суда о передаче ее под опеку, а также финансовый отчет за прошлый год. Он снова и снова перечитывал заключение. Затем начал планомерно собирать данные о прошлом Лизбет Саландер. Как и любой адвокат, Бьюрман хорошо знал, куда надо обращаться, чтобы получить информацию из разных учреждений. У него не было проблем с доступом к ее медицинской карте, на него опекуна секретность не распространялась. Он был одним из немногих, кто мог получить любой материал, касающийся Лизбет Саландер. Однако у него ушло несколько месяцев на то, чтобы составить картину ее жизни, собирая деталь за деталью, начиная с записей, сделанных о ней в младших классах, и кончая рапортами социальных работников, полиции и суда. Он лично встретился с доктором Еспером Лёдерманом и обсудил ее состояние. Именно этот врач-психиатр рекомендовал Саландер в закрытое лечебное учреждение, когда ей исполнилось 18 лет. Бьюрман тщательно изучил соображения, легшие в основу рекомендации психиатра. Все старались ему помочь. Одна работница социальной службы даже восхитилась рвением, выходившим за пределы стандартного, с которым Бьюрман вникал во все аспекты жизни Лизбет Саландер. Но настоящий кладезь информации обнаружился в двух тетрадях с толстым переплетом, лежавших в картонной коробке, пылившейся у одного из сотрудников управления опекунского совета. В этих тетрадях вел записи предшественник Бьюрмана, адвокат Хольгер Палемгрен. Он-то, очевидно, знал Лизбет Саландер лучше, чем кто-либо. Каждый год Пальмгрен добросовестно представлял короткий рапорт в управление, сопровождая своими собственными соображениями в форме дневника. О последнем, как подозревал Бьюрман, Лизбет Саландер ничего не знала. Это, очевидно, были личные рабочие материалы Пальмгрена. 2 года назад с ним случился инсульт. Его записи попали в управление опекунского совета и пролежали там никем не читанные. Это были оригиналы, и копий не существовало. Отлично. Пальмгрен нарисовал совсем другой портрет Лизбет Саландер, не похожий на тот, что вырисовывался из донесений социального ведомства. Теперь он мог проследить мучительный путь Лизбет от неуправляемого подростка к молодой женщине на службе в частном охранном агентстве Milton Security. Туда она попала благодаря связям Пальмгрена. Бьюрмана охватывало все больше удивления, когда он узнал, что Лизбет Саландер отнюдь не была умственно отсталой работницей, в обязанности которой входило размножать бумажки на копировальном аппарате, доварить кофе. Напротив, она выполняла квалифицированные поручения Драгона Арманского, директора Милтона, по сбору и анализу информации. Было также очевидно, что Арманский и Пальмгрен знакомы и обменивались новостями о своей подопечной. Имя Драгона Арманского Нильс Бьюрман взял на заметку. Среди всех людей, принимавших участие в судьбе Лизбет Саландер, только двое в каком-то смысле могли считаться ее друзьями, и оба, похоже, считали ее своей подопечной. Пальмгрен в счет не шел, а от Арманского Бьюрман решил держаться подальше и не разыскивать его. Записные книжки многое прояснили. Теперь Бьюрман понял, откуда Лизбет Саландер так много о нем знает. Однако он все еще не мог догадаться, как ей удалось узнать о посещении клиники пластической хирургии во Франции, ведь об этой поездке он никому не говорил. Но многое в жизни Лизбет, ранее покрытое мраком, теперь прояснилось. У Арманского она занималась копанием в личной жизни людей. Адвокат сразу понял, что должен соблюдать осторожность в своих собственных поисках. Раз уж Лизбет Саландер может в любой момент нагрянуть к нему в квартиру, держать там документы, касающиеся ее жизни, неразумно. Он собрал все эти бумаги, сложил в коробку и отвез к себе на дачу в Сталлархольме, где он проводил все больше времени в одиноких раздумьях. Чем больше Бьюрман читал о Лизбет Саландер, тем крепче становилась его уверенность в том, что она патологически больна. Его пробирала дрожь при воспоминании, как она приковала его наручниками к собственной кровати, полностью подчинив своей власти. Бьюрман не сомневался. Случись ему дать хоть какой-то повод, она без колебаний приведет в исполнение свою угрозу убить его. Для нее не существовало никаких правил, регулирующих поведение в обществе. Она жила без тормозов. Это была опасная для окружающих проклятая психопатка, граната с сорванной чекой, шлюха. Дневник Хольгера Пальмгрена помог найти ключ к последней загадке. Несколько раз опекун оставлял в дневнике записи глубоко личного характера о своих беседах с Лизбет Саландер, выжившей из ума старикашка. В паре записей он ссылался на ее выражение, когда случилась вся та жуть. Ясно, что Пальмгрен непосредственно цитировал Лизбет Саландер, но что она вкладывала в это, неясно. Озадаченный Бьюрман взял на заметку выражение «вся та жуть». Когда и что это было? Годы, проведенные ею в приемной семье? Какое-то конкретное насилие? Что-то об этом должно быть в обширной документации, к которой он уже имел доступ. Он открыл отчет о судебно-психиатрической экспертизе, выполненной, когда Лизбет Саландер исполнилось 18 лет, и педантично прочел его в 5-й или 6-й раз. Вдруг он понял, что в его знаниях о жизни Лизбет Саландер есть пробел. У него имелись выписки из учительских журналов, когда она училась в начальной школе, справка, удостоверяющая, что мать Лизбет не способна ее воспитывать, отчеты нескольких приемных семей в годы, предшествовавшие совершеннолетию, и заключение психиатра в связи с 18-летием. Что-то стало поводом к ее безумию, когда ей было 12 лет. Нашлись и другие пробелы в биографии. Бьюрман с удивлением обнаружил, что у Лизбет Саландер есть сестра-близняшка, о которой ничего не упоминалось в материалах, собранных им ранее. Господи, их было двое! Но каких-либо сведений о судьбе ее сестры он не нашел. Отец неизвестен, и не было никаких объяснений, почему мать оказалась не в состоянии ее воспитывать. Раньше Бьюрман исходил из гипотезы, что Лизбет заболела, и в связи с этим начался процесс, закончившийся детской психиатрической клиникой. Теперь он уверился в том, что с Лизбет Саландер что-то случилось, когда ей было 12-13 лет. Вся та жуть, какое-то потрясение. Но в чем состояла вся та жуть, оставалось неясным. В отчете судебно-психиатрической экспертизы он, наконец, нашел ссылку на документ, которого нигде не видел. Это был номер рапорта о полицейском расследовании 12 марта 1991 года. Этот номер был приписан от руки на полях копии, найденной им в Управлении социального обеспечения. Когда он попытался запросить этот рапорт, то наткнулся на непреодолимое препятствие. Расследование оказалось засекречено по указу шведского короля. Это можно было бы обжаловать, но только через правительство. Нильс Бьюрман был в замешательстве. С одной стороны, нет ничего странного в том, что полицейское расследование, касающееся 12-летней девочки, оказалось засекречено. Это соответствовало охране неприкосновенности личности. С другой стороны, он как опекун Лизбет Саландер мог затребовать любой материал о ней. Непонятно, почему расследование было так засекречено, что доступ к нему можно получить только через запрос в правительство. Такой запрос Бьюрман сделал на автомате, потом ждал 2 месяца и, к своему крайнему изумлению, получил отказ. Он был не в состоянии понять, что такого особенного могло содержаться в полицейском расследовании 15-летней давности, касавшемся 12-летней девочки. Что делало его таким секретным, как будто это касалось ключей от дома правительства в Росенбаде? Он вернулся к дневникам Хольгера Пальмгрена, перечитал их строчку за строчкой и постарался понять, что скрывается за словами «вся та жуть». Текст не давал зацепок. Хольгер Пальмгрен и Лизбет Саландер об этом явно говорили, но в записях не осталось следа. Упоминание о всей той жути появилось в самом конце пространного дневника. Вероятно, Пальмгрен просто-напросто не успел сделать подробную запись, прежде чем его разбил инсульт. Все это повернуло мысли Бьюрмана в новое русло. Хольгер Пальмгрен был опекуном Лизбет Саландер с ее 13-летнего возраста до 18-летия. Это означало, что Пальмгрен был рядом с ней вскоре после того, как случилась вся та жуть, и Саландер поместили в детскую психиатричку. Значит, он, скорее всего, знал, что с ней произошло. Бьюрман снова пошел в архив управления опекунского совета. На этот раз он запросил не документы, относящиеся к делу Лизбет Саландер, а описание поручения Пальмгрену в связи с решением, принятым службой социального обеспечения об опекунстве над Саландер. Он получил, на первый взгляд, совершенно разочаровывающие материалы, всего 2 страницы. Сообщалось, что мать Саландер не способна воспитывать своих дочерей, и в связи с особыми обстоятельствами девочек необходимо разделить. Камиллу Саландер передали в приемную семью, а Лизбет положили в детскую психиатрическую клинику Святого Стефана. Другие варианты не обсуждались. Но почему? Формулировка была таинственной. В связи с событиями, произошедшими 12 марта 1991 года, служба социального обеспечения постановляет: После этого снова приводился номер рапорта того полицейского расследования, которое засекретили. На этот раз сообщалась одна деталь – имя полицейского, занимавшегося расследованием. Адвокат Нильс Бьюрман изумленно уставился на это имя. Оно ему было знакомо, слишком хорошо знакомо. Теперь дело вырисовывалось в совершенно другом свете. Ему потребовалось еще 2 месяца, чтобы совсем другими путями получить доступ к материалам расследования. Это был толково написанный рапорт на 47 страницах формата А4, сопровождавшийся приложениями почти на 60 страниц, отражавшими последующие 6 лет. Сначала Бьюрман не понял, как связать концы с концами. Затем снова достал снимки, прилагавшиеся к судебно-медицинскому исследованию, и опять проверил имя. «Боже мой, этого не может быть!» Промелькнуло у него в голове. Он вдруг понял, почему дело оказалось засекречено. Адвокат Нильс Бьюрман сорвал куш в лотерею. Внимательно перечитав материалы полицейского еще раз, он понял, что нашел еще одного человека, у которого есть причина ненавидеть Лизбет Саландер так же страстно, как у него самого. Бьюрман оказался не одинок. Он раскопал союзника, самого невероятного союзника, какого только можно вообразить. Тогда он начал неторопливо продумывать план действий. Размышления Нильса Бьюрмана прервались, когда на его столик в кафе «Хедон» легла тень. Он поднял взгляд и увидел какого-то блондина. «Великан» — вот единственное слово, которое ему подходило. На секунду адвокат даже отпрянул, прежде чем снова пришел в себя. С высоты более 2 метров на него смотрел вниз мужчина сверхмощного сложения, явно культурист. Бьюрман не обнаружил ни малейших признаков жира или вялости в его фигуре. В целом он создавал ощущение пугающей физической силы. Это был блондин с короткой стрижкой и овальным лицом с неожиданно мягкими чертами. Зато голубые, как лед, глаза мягкости не выражали. Одет он был в укороченную черную кожаную куртку и черные брюки, а из-под распахнутого ворота виднелась голубая рубашка с черным галстуком. Последнее, что адвокат Бьюрман отметил для себя, были руки незнакомца. Даже для такого крупного человека они были непомерно огромны. «Адвокат Бьюрман?» — спросил он. Мужчина говорил с заметным акцентом, но таким неожиданно писклявым голосом, что Бьюрман на секунду усмехнулся, но кивнул. «Мы получили ваше письмо», — сообщил он. «А вы кто такой? Я хотел встретиться с...» Мужчина с гигантскими ручищами проигнорировал вопрос и уселся напротив Бьюрмана, прервав его. «Вместо него вам придется поговорить со мной. Выкладывайте, что вам надо». Адвокат Бьюрман заколебался. Ему была невыносима мысль о том, чтобы раскрыться перед совершенно чужим человеком. Но ничего не поделаешь. Он вновь напомнил себе, что не одинок в ненависти к Лизбет Саландер. Союзники ему необходимы. И он, предварительно понизив голос, начал объяснять, по какому делу появился.